В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог задать нам трудные вопросы о христианской вере. Причем вопрос именно такой трудный, вот который для вас подрывает правдоподобие христианства, который для вас делает христианство чем-то сомнительным, чем-то неосновательным. Вот я здесь для того, чтобы на эти трудные вопросы отвечать. И эти трудные вопросы, их можно присылать разными путями. Их можно присылать через наш сайт theos.fm. И там на сайте есть такая, там вот внизу полоска «Слушать эфир» и кнопка «Вопрос в студию». Вот можно послать вопрос в студию. А можно вопросы поставить в комментариях в социальных сетях. И можно прислать мне вопрос напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И этот же адрес можно использовать, когда вы нас слушаете в повторе, и у меня полежит тогда ваш вопрос в ящике. Я его озвучу в следующем эфире. Это asksergeysobachkalist.ru. Сергей последним КВ, как русское У. Алекс спрашивает, скажем, мораль – это следствие социальной эволюции. Как бы там ни было, но за сотни тысяч или миллионы лет уже на генетическом уровне отложилось стойкое понимание того, что выжить в обществе легче, чем одному. И соответствующие механизмы уже зашиты в мозге. Если бы каждый делал только то, что ему хочется, никакого общества бы не существовало. Добавьте к этому такое свойство мозга, как эмпатия. Мы понимаем, что чувствует другой человек, это заставляет нас немного задуматься о морали. Да и культурного влияния нельзя отрицать. Морали цивилизованного человека и дикаря немного отличаются. Совокупность этих факторов может объяснить наличие некого закона, который на самом деле является эволюционировавшим адаптивным свойством мозга к выживанию. Конечно, можно привести в пример какого-нибудь пожарного, который спасает других, рискуя собственной жизнью или даже умирая, не получая с этого никакой выгоды. Но это лишь говорит о том, что у одного человека данный механизм более ярко выражен, у другого менее. Ведь есть и люди, которые наживаются на горе других, не чувствуя никаких угрызений совести. Вы знаете, в чем ошибка такого рассуждения? Это ответ не на тот вопрос. Потому что нравственный аргумент, он опирается не на существование правил, которые сложились в обществе, а на существование нравственных ценностей и обязательств. Это чуть-чуть другие вещи. Потому что, допустим, в индийском обществе сложился обычай, что нельзя есть говядину. Говядину они не едят там, а мусульмане свинины не едят. Ну, еще там есть у разных людей разные пищевые запреты. Налагает ли это какие-то обязательства на меня? Нет. Я не чувствую за собой никакого обязательства воздерживаться от употребления говядины. У вас выработалось такое правило в обществе, что вы говядины не едите. Ну и ладно. А мне что за дело? И я читал историю одного индуса, был студент, приехал в Англию, и он поразился тому, что англичане поразительно бездуховные люди, а карми и дхарми не имеют ни малейшего понятия вообще. Говядину лопают там за обе щеки, бифштексы, там, значит, хороший английский бифштекс, значит, употребляют постоянно. Совершенно их не беспокоит там карма. И при этом они живут намного богаче, намного богоустроеннее, чем его, значит, родные индусы. И он, огорчившись на собственную культуру, вот именно от огорчения такого решил, как бы в знак разрыва со своими традициями, пошел в ресторан, съел там бифштекс говяжий. Ему было очень-очень плохо, он себя ужасно чувствовал. Но мы со стороны на это смотрим и говорим, ну, тебе, наверное, в детстве заколачивали в голову, что нельзя есть говядина. Это страшный грех. А, ну, вот нам не заколотили. Мы просто живем в обществе, где нет такого табу. И вот существование табу, существование общественных запретов на что-то абсолютно не отвечает на вопрос, а почему я должен исследовать? Ну, выработалось в обществе, и чё? А более того, в обществе выработалось не только то, что мы сейчас готовы признать хорошим, но и то, что мы признаем плохим. Ну, ксенофобия, например. Ксенофобия – это очень глубокая биологическая реальность. Приверженность своему племени, вот желание рвать зубами врагов племени, что мы постоянно наблюдаем, это же биологическая тоже штука. Что ты понимаешь там, что ты должен выражать приверженность своего племени, а для этого ты должен громко выражать ненависть к врагам племени. Потому что если окажется, что ты вот тебя заподозрят в том, что ты не очень верен своему племени, тебя съедят на следующей стоянке. И мы понимаем, что куча биологических порывов мы им не должны исследовать. И куча общественных каких-то обычаев мы им тоже не должны исследовать. Ну, там есть обычаи, например, там убийство чести, то, что часто поминаю. Ну, в некоторых обществах, если на молодую женщину пало подозрение в блуде, не обязательно вот там его доказывать, но пошли слухи. Мужчины семьи должны ее убить, чтобы сохранить честь семьи. Такой у них обычай выработался. И веками так живут. Мы на это смотрим, говорим, идиотские обычаи. Да. Если вы его попробуете практиковать на нашей территории, мы его посадим. То есть само по себе тот факт, что люди выработали определенные правила общежития, он из него никак не следует, что мы обязаны чего-то там, этих правил придерживаться. Ничего мы не обязаны. Понимаете, нравственные требования, они, это не требования общества. Потому что нередко люди выступают против своего общества, и их там хвалят за нравственность. Ну вот люди, которые выступали там за отмену рабства. Вот в конце 18 века Уилберфорс, сотоварищ, он давил и продавил запрет на работорговлю. Десятилетия он там, значит, подвязался, но так и добился того, что английский парламент работорговлю запретил. Человек выступал против сложившейся практики. В обществе так сложилось, что всегда, сколько человечество себя помнит, во всех обществах существовало рабство как явление. Оно существовало также вот в Британии конца XVIII века. Но тем не менее, значит, человек решил, что это неправильно, против этого выступил. Его теперь славят, что он молодец. Но человек выступил против установления своего общества. Вообще, как только вы 5 минут поговорите с любым атеистом, он скажет, что религия – это плохо, религия – это безнравственно, религия приносит какие-то нравственно худые плоды. Но это уже предполагает наличие ценностей. Это предполагает, что что-то хорошо, что-то плохо. И когда мы говорим, что все наши ценности, они сводятся к процессу социальной и биологической эволюции, мы просто уничтожаем нашу возможность кого-то хвалить или порицать. Существование ценностей, ну, знаете, если изложить еще раз очень коротко, как выглядит нравственный аргумент, как он строится, нравственный аргумент в пользу бытия Бога. Если Бога не существует, объективных нравственных ценностей и обязательств не существует. Объективные нравственные ценности и обязательства существуют, следовательно, Бог есть. Но это вот форма изложения аргумента, какую мы находим у Вильяма Лейна Крейга. И этот аргумент, его можно развернуть. Если Бога нет, объективных нравственных ценностей и обязательств нет. По той простой причине, что в этом случае есть только люди, и только люди решают, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. Никто, кроме людей, этого не решает. У людей у всех разные мнения. И, следовательно, никаких объективных, от нас независящих нравственных ценностей и обязательств нет. Есть только предпочтения людей и их групп. Где-то принято есть говядину, где-то не принято. Где-то принято убивать по подозрению в блуде, где-то не принято. что объективно хорошо и правильно, а это бессмысленный вопрос. У всех разные сложились предпочтения. У всех разные сложились обычаи. Если Бога нет, то нет никаких объективных нравственных ценностей и обязательств, потому что нет инстанции, которая могла бы обязывать. И нет инстанции, которая бы говорила, эти ценности правильные, а эти нет. Но объективные нравственные ценности и обязательства существуют. Из чего это видно? Из того, что любые люди, включая атеистов, произносят суждения, нравственные суждения, типа «ты должен поступать так, ты не должен поступать иначе». Человек, который так поступает, плохой, он достоин осуждения. Такие-то ценности, они их следует ценить. Ну, например, там атеисты прославляют научную объективность, научную честность. Вот человек, который убедился, что его теория, которую он всю жизнь развивал, ложная, он признает, да, вот действительно ложная. И это огромная добродетель, действительно добродетель. Вот Докинз это очень хвалит, и с ним можно согласиться, что это действительно добродетель. Но это взгляд, который уже предполагает ценности. Люди должны поступать определенным образом. Люди виновны, если они так не поступают. Вот это утверждение, что люди должны поступать так. Они виновны, если они так не поступают. Людей нужно хвалить или людей нужно порицать за определенные поступки. Оно указывает на наличие объективных нравственных ценностей. Не просто моих предпочтений, а неких объективных ценностей. Потому что несоответствие вашим ожиданиям и предпочтениям меня никак не делает виновным. И никак не, я никак не обязан им следовать. Индусы считают большим грехом есть говядину. А мне что за дело? Вы там что-то еще считаете большим грехом. А мне что за дело? Вы считаете, что я должен того и другого. А с чего вы взяли, что я должен? В ситуации, когда не существует объективных нравственных ценностей и объективного нравственного закона, любые порицания, любые требования в формате «ты должен», они утрачивают любой смысл. Ваша группа считает, что так. И чё? Вот представьте, есть разные группы, которые разного хотят. Там, какая-то культура считает, что надо убивать там, девушку, которую обвинили в блуде. Другая группа считает, довольно многие группы в истории, считают, что ужасный, немыслимый грех это там, межрасовый брак. Нацисты очень огорчались вообще. Там, до сих пор расисты очень огорчаются там. На межрасовые браки. Какая-то группа может считать, что... Знаете, я смотрел как-то документалку про Саудовскую Аравию, и там какой-то саудовский аравитянин говорил, что он не допустит вот такого позора и такого бесчестья, чтобы его дочь вышла замуж за того, кого она сама выберет. Ну, именно выйдет замуж. Не будет, падет там ничего, а именно вот выйдет замуж за юношу, которого она сама выберет. Вот в рамках этой культуры это кошмар, это страшная безнравственность, этого нельзя допускать. И нас так к чему-то обязывать? Нет. Мы на это со стороны посмотрим, скажем, ну, дурацкие обычаи, что? Они на нас посмотрят и скажут, нет, это ваши обычаи дурацкие. А они нас тем более ни к чему не обязывают. И вот ситуация, когда нет Бога, ну, нет никаких ценностей, которым кто-то был бы обязан следовать. Но атеисты, они тут же, любая атеистическая публицистика, она полна заявлений о ценностях и заявлений об обязательствах. Следовательно, неизбежно мы приходим к тому, что объективные ценности и обязательства существуют, мы не можем от них уйти, и Бог существует. Говорить о том, что у нас выработалось в ходе социально-биологической эволюции то, что нужно поступать так, а не иначе, ну, выработалось и что? Это же не создает для нас обязательств. Это не создает для нас ценностей. Ценности и обязательства лежат в другой плоскости. В обществе выработалось, в большинстве обществ, культуры мира выработалось, что рабство – это нормально. И что? Это нас к чему-нибудь обязывает? В обществе, где мы сейчас живем, считается, что убивать дитя в чреве – нормально. И что? Это нас к чему-нибудь обязывает? Вот когда мы Понимаете, просто описываем, как сложились обычаи, мы не говорим об обязательствах, мы не говорим о ценностях, мы просто описываем, так сложилось. Это еще Дэвид Юм в конце XVIII века обратил внимание на то, что из заявления о сущем не следует заявление о должном. То есть вот в обществе сложилась такая-то практика, меня это ни к чему не обязывает. Когда, знаете, я люблю, когда я беседую с атеистами, особенно когда я беседую с людьми таких решительно либеральных убеждений, там, вы должны уважать, там, не знаю, права человека, как они их видят, как они их воспринимают. Я спрашиваю, почему должен-то? Кому должен? Как вам вообще в голову пришла идея, что я чего-то должен? Кто на меня возлагает такое долженствование? Выработался в обществе консенсус? Ничего подобного. Нет у нас в обществе такого консенсуса. Почему? Кто вы такой, чтобы возлагать на меня нравственные обязательства? А давайте я на вас что-нибудь тоже возложу. А потом придет, там, не знаю, индуист и скажет, вы должны воздерживаться от говядины. И что? И вот доводы вида, такова сложившаяся практика, так сложились обычаи, в ходе биологической эволюции у нас выработались такие-то наклонности, они просто не относятся к делу в данном случае. У меня биологически сложилась склонность к перееданию. У меня биологически сложился страх темноты. И чего? Я что-нибудь должен своей склонности к перееданию или своему страху темноты? Да, наверное, нет. Точно так же ничего не должен своим биологическим импульсом вообще в целом. Говорить о том, что ты должен следовать своему биологическому импульсу, там, не знаю, к эмпатии, но не должен следовать импульсу к ксенофобии, значит уже вводить какую-то шкалу оценки. Эти импульсы хорошие, а эти импульсы плохие. Как мы отличаем хорошие импульсы от плохих? Эмпатия, на которую люди любят ссылаться, она не имеет отношения к делу. Вообще. Эмпатия и нравственность лежит в разных плоскостях. Представьте себе, что я совершил кражу. Украл чужой бумажник, меня судят. Я говорю, вы знаете, граждане судьи, я не испытывал абсолютно никакой эмпатии к потерпевшему. Знаете, посмотрите вы на него. Это избалованный какой-то барчук, там, какой-то папенькин сынок, там, которому богатый папенька дает кучу денег, он, значит, их проматывает. То, что я у него украл бумажник, он и не заметит. И вообще по жизни он отвратительный тип. Я его совершенно ему не сочувствую. И мне на это скажут, раз у тебя нет эмпатии, ты свободен, иди отсюда. Очевидно, так не скажут. Очевидно, люди скажут, что ты должен воздерживаться от кражи, независимо от того, испытываешь ты эмпатию к потерпевшему или нет. Нравственное требование – это не требование того, что ты испытываешь или нет. Понимаете? Нравственные требования тебя... Ты должен так поступать, абсолютно независимо от твоих чувств, эмоций, там, или что-то вообще, что ты переживаешь. Ценности и обязательства, они на тебя налагаются не твоими эмоциями, они от твоих эмоций не зависят. Чаще всего эмпатия помогает человеку поступать нравственно. Далеко не всегда. Например, люди могут совершать страшные злодеяния из горячей эмпатии к своим. Человек устраивает теракт, чтобы отмстить за горести, которые потерпели люди, которых он считает своими. Он испытывает к ним эмпатию. Он страдает их страданием, он обижен их обидой, и поэтому он стремится, значит, совершить акт того, что видит как правую месть. То есть эмпатия, она вообще не имеет отношения к делу. Она чаще помогает поступать правильно. Иногда она приводит к неправильным поступкам. Но нравственное обязательство – это не обязательства, связанные с эмпатией. Испытываешь ты эмпатию или нет, а от кражи воздерживайся. Никому не интересно, что ты там испытываешь. Ты должен уважать там чужое право собственности. Может, ты считаешь там твоего соседа уродом, которому на свете не надо жить. Ты никакой эмпатии к нему не испытываешь, испытываешь острую неприязнь. Но ты обязан уважать его право на жизнь. Вот нравственные требования абсолютно не зависят от нашей эмпатии, от наших переживаний. Поэтому эмпатия — это тоже вот совершенно не ответ не на тот вопрос. Человек, понимаете, ну тут можно спросить, человек должен испытывать эмпатию? Если человек вам скажет, а должен, ну хорошо, кому должен? Кто устанавливает такое долженство? Вот. Ну я еще раз замечу, что эмпатия — это просто не ответ на вопрос, она совершенно не на эту тему. Так. Александр, кто из вас очерствел, чье сердце уже не может чутко и внимательно относиться к терпящим заключению, уходите из этого учреждения, здесь больше, чем где бы то ни было нужно, доброе и чуткое к страданиям других сердца. Это слова атеиста и материалиста Дзержинского, адресованные к сотрудникам силовых структур. Вопрос, где атеисты берут основу нравственности и добра? Недавно одна девушка-антрополог в одной передаче объясняла, что нравственность, стыд и совесть – это некий общественный договор. Другие атеисты объясняют это эволюционной адаптацией. Но ведь мы, люди, не можем друг с другом договориться даже на кухне, как могли тогда, в те суровые времена, о чем договориться абсолютно разное общество. Мне кажется, слабая гипотеза, как бы вы и ответили. Ну, знаете, Дзержинский, он интересный товарищ в том плане, что он как Робеспьер. Вот знаете, Робеспьер, он первоначально был очень утонченный гуманист и писал королю Людовику прошение, проект об отмене смертной казни. Вот в 18 веке у нас была императрица Елизавета Петровна, которая отменила смертную казнь. Кстати, мы, Россия, тут были в первых рядах. Потом, правда, ввели уже, но при царствовании Елизаветы Петровны никого не казнили. И вот Робеспьер, он тоже хотел, чтобы во Франции никого не казнили, писал об этом царю, королю французскому. Потом, значит, пошла революция, и он пошел голову резать, потому что, ну, ради победы революции. А Феликс Эдмундович Дзержинский был председателем организации, которую, как другие, не помню уже, кто-то из членов Совнаркома определил как организация, напичканная уголовниками, садистами и разложившимися элементами люмпенпролетариата. То есть на самом деле Феликс Эдмундович — это такой, вот знаете, идеалист, который начинает воплощать свои идеалы, и оказывается, что он стоит по пояс в крови. Это вот типаж в мировой истории хорошо известный. А насчет доброго и чуткого сердца Феликса Эдмундовича тут можно говорить только в порядке чудовищной иронии. Но вопрос о том, где атеисты берут основу нравственности и добра, как откуда, нам апостол Павел говорит, что язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, они сами себе закон, о чем свидетельствует совесть их и мысли, их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В теистической картине мира Бог вложил в сердце любого и каждого человека нравственный закон. Все люди ответственны перед Богом за свое поведение, потому что Бог вложил в сердце каждого человека нравственный закон. Сознание нравственного закона – это не признак принадлежности к церкви, это признак принадлежности к человеческому роду. То есть, конечно, в нашей, в христианской картине мира абсолютно нет ничего удивительного в том, что атеисты могут быть нравственными людьми. Я не стал бы это относить, конечно, к Феликсу Эдмундовичу. Вот. Но в целом бывают атеисты, которые были нравственными людьми. В этом нет никаких сомнений. А что касается того, что нравственность, стыд и совесть – некий общественный договор, ну, вот предыдущий вопрос был про это же самое. Нет, это не общественный договор, потому что общественный договор – это про другое, про конформизм. Вот конформизм, он иногда совпадает с нравственностью, иногда нет. Вот конформизм говорит о том, что для того, чтобы нормально взаимодействовать с людьми в обществе, я должен уважать законные права и интересы других людей. То есть если я буду, не знаю, там, воровать, обворовывать своих работодателей, меня никто не возьмет на работу. И жизнь я буду проводить очень жалкую. Если я буду поступать безнравственно, наносить ущерб другим людям, другие люди будут со мной плохо поступать. Как минимум, я не смогу найти приличную работу, у меня не будет ничего похожего на карьеру. Все будут знать, что такой-то, не надо его брать на работу, он, значит, опасный, лживый тип, и вор, и так далее. И вот конформизм говорит о том, что для того, чтобы ты нормально жил в обществе, если ты не психопат, ты хотел бы нормально жить в обществе, тебе нужно следовать тем правилам, которые в обществе существуют. Надо быть вежливым, честным, добросовестным, и тогда ты нормально впишешься, тогда тебя нормально будут привечать. Но конформизм, он лежит в несколько другой плоскости, чем нравственность. Он может частично с нравственностью совпадать. Конформизм говорит, там, не кради, потому что ты угробишь свою репутацию, и ты жизнь себе испортишь очень сильно. Нравственность тоже говорит, не кради. Но нравственность иногда противоположна конформизму, но в ситуации, например, когда, знаете, известная сцена в романе «Приключения Гельки Брифина», где убежал чернокожий раб, и его там встретили эти два мальчика, и они, в общем-то, по законам и обычаям своего общества, они его обязаны сдать хозяйке. При этом в Библии прямо написано, что если к тебе убежит раб от хозяина, ты его не должен выдавать, но по обычаям того времени должны выдать. Но они решают поступать не по обычаям. Там они решают проявить любовь к этому человеку. И вот поэтому общественный договор и нравственность — это разные вещи. Люди могут поступать против общественного договора. Ну и с общественным договором там еще масса проблем. Кто с кем договаривался? Как меня это к чему-то обязывает? Каким образом этот общественный договор создает для меня обязательства? Ну, опять-таки, я вспомню этот побитый пример. Ну, вот есть такой общественный договор, что если, не знаю, там, на женщину пало подозрение в буде, ее должны убить мужчины ее семьи. Ну, договор у них такой общественный. Это нравственный поступок. Кто-то должен так поступать. Ну, очевидно, мы скажем нет. А есть ситуация, когда человек принадлежит к двум разным договорам. Он иммигрант, и он живет в другой стране. В его родной культуре принято убивать. В культуре, в которой он живет сейчас, нет, не принято. Какому договору он обязан следовать? То есть нравственность — это не результат общественного договора. Это достаточно бросается в глаза. Единственный источник, в котором пишется об Иисусе, это книга Евангелия на греческом языке, причем ее писали не жители Иудеи, а это ученые-историки, видят по многочисленным нестыковкам в книгах. Писавшие Евангелие не знали иврит, плохо знали географию места, описывали события, в которых не было еврейской истории, плохо знали еврейские обычаи. Жившие в те времена иудейские римские философы, историки, писатели, ни один из них не упомянул Иисуса, вот перечисляется. Значит, когда написано Евангелие, мы примерно знаем, потому что этот вопрос очень тщательно изучали библеисты, в том числе неверующие. И Евангелие, написанное в синоптические Евангелия в 60-е и 70-е годы первого века, Евангелие от Иоанна, вероятно, позже, в конце первого века. И написаны людьми, которые принадлежали к кругу учеников Иисуса. Людьми, которые были евреями, которые знали еврейские обычаи. Они в них не путаются. Иоанн — это еврей, который знает Иерусалим. То есть, вообще говоря, анализ Евангелия указывает на то, что это написано очевидцами, либо со слов очевидцев, как говорит Лука, например. Апокрифические Евангелия, ну да, там видно, там начинаются бросаться в глаза. Ну, например, там для сравнения Евангелие детства, там еврейский мальчик Иисус в детстве учит греческие буквы, греческую азбуку. Ну и вообще видно, что там много косяков. В Евангелиях, собственно, канонических такого рода косяков нет. То есть там предполагаемые нестыковки текста, там Лука очень добросовестный историк, например. Его проверяли по другим источникам. Лука это признает, в том числе неверующие следователи. Для них из этого ну, никак не следует, что Христос воскрес из мертвых. Но что Евангелия написаны вот, либо очевидцами, либо присутствовавшими при событиях, либо со слов их, и что они исторически достаточно восходят именно к этому времени, это достаточно заметно. Что и написано на греческом языке, ну, конечно. Ну, смотрите, вот люди проповедуют благую весть всем народам. Если бы я сейчас хотел что-то сообщить всем народам, я бы, очевидно, использовал английский. Это было бы достаточно очевидно. В то время языком межнационального общения всего известного мира был греческий. Я подумал, конечно, они все излагали это по-гречески. В этом, это, кажется, совершенно ожидаемо, ничего там удивительного нет. Религиовед Кеннет Станислав пишет, Хамфрис пишет в своей книге, Иисус никогда не существовал, что город Назарет не существовал в первом веке нашей эры. Этот район представлял собой усыпальницу из высеченных в скале гробниц. В таком случае происхождение Иисуса из такого вот города выглядит весьма пикантно и символично, но никак не исторично, не правда ли? Честно говоря, вопрос об том, что Иисус существовал как историческая личность, он в науке получил свое разрешение, и специалисты в этой области, которые просто вот в курсе, они знают, что он существовал. Другое дело, что неверующие исследователи, они говорят, что не верят в то, что он Сын Божий, не верят в то, что он творил чудеса, не верят в то, что он воскрес, но что существовал, это вообще общее место. Станислав, суждение о прекрасном – это ценностная оценка человеком как меры красоты своего отношения к объективным сторонам бытия. То есть прекрасное субъективно и абстрактно. Онтологичное субъективное чувство наслаждения от восприятия в бытии и существует. Его вы называете прекрасным. Нет, конечно. Понимаете, что такое субъективно? Вот как я определяю, что что-то существует реально за пределами моей головы? Я выхожу на улицу, я вижу розового слона. Вот. Известно, что слоны в диковинку у нас, и как я могу понять, это у меня галлюцинация или слон реален? Я смотрю и вижу еще, стоит куча народа, там девятся на этого слона, там приехали корреспонденты, все снимают. А, в общем, другие люди тоже видят там розового слона. Что, почему красота объективна? Потому что ее видят другие люди тоже. Понимаете? Когда атеист Кристофер Хитченс призывает меня посмотреть на удивительное поразительные, повергающие в трепет фотографии галактик, он там видит то же самое, что и я. То есть мы можем опереться на наш общий опыт, который свидетельствует нам о реальности, в которой мы находимся. Владимир, зачем иудеям христианские ценности, если за отступление иудеям от ценностей, которые они имеют, глядя назад из практики иудейской жизни, за отступление от иудейских ценностей, приходят в жизнь большие проблемы, потом они вновь возвращаются в иудаизм. Зачем иудеям эти возможные проблемы с христианскими ценностями? Но это упирается в вопрос, действительно ли Христос, действительно ли Иисус является Христом, действительно ли Он является Мессией. И поэтому надо решать-то не вопрос ценностей, это вопрос того, действительно ли Иисус является Мессией. Иван, атеисты часто указывают на злых христиан, которые препятствовали научному познанию, сожгли Александрийскую библиотеку, вели процесс над Галилеем, уничтожали научные лаборатории при Иване Грозном, убивали эпидемиологов в XIX веке. Говорят про кого-то православного инквизитора, помогите, как ответить. Первый раз слышу, что у нас при Иване Грозном были лаборатории. Это просто очень круто. Да, представляю себе. В научной лаборатории при Иване Грозном. Что касается злых христиан и то, как они мешали науке. Это фейк. Вы знаете, у меня есть длинная статья «Борьба религии и науки – самый успешный фейк в истории». Я повторю. «Борьба религии и науки – самый успешный фейк в истории». Ну, наберите там. «Худеев. Борьба религии и науки – самый успешный фейк в истории». И 1020 с чем-то знаков, но я там изложил, в общем-то, ответ на эту тему. вся история борьбы науки и религии – это фейк. Не было борьбы науки и религии. Вот не было, как явление. Современные историки науки в него просто не верят. Есть даже и автор у этого фейка конкретный. Ну, двое американских авторов, которые писали во второй половине 19 века, и сейчас их никто не считает за историков, но тем не менее люди продолжают тиражировать мифы, которые берут начало из этих двух книг. Там, Дрейпер и Уайт. Ну, я вам советую просто подробный такой, знаете, подробное рассмотрение этого вопроса. «Борьба религии и науки. Самый успешный фейк в истории. Сергей Худеев. Лежит это на Азбуке Веры». Ну, просто наберите в любом поисковике. Это должно быть. На аргумент, что Библия носила поступательный характер, не является научным источником, который свалился с неба, атеисты отвечают, что по мере развития мозга человека, культуры, общества выдумывались новые части Библии, где было меньше противоречий и зверств. Помогите, как ответить? Я бы начал с того, что на чем основана ваша картина мира? Почему вы так решили, что по мере развития мозга человека выдумывались новые части Библии? Как вы пришли к такому выводу? Я бы начал с этого. Потому что, ну, а как вы пришли к такому убеждению? Станислав, никого по большему счету не интересует, подражал Лермонтов в чем-то Пушкину или нет, а вот подражал ли евангельский Иисус другим мифическим героем и спасителем или литературным персонажем библеистов почему-то занимает. Сравнительное религиоведение как раз для того и существует, чтобы проводить аналогии и искать сходства и различия. Вы знаете, действительно, если кому-то вот было бы нужно отрицать существование Пушкина и Лермонтова, то мы бы имели массу научных исследований, которые бы нам говорили, что обоих персонажей не было, они оба списаны с Сирано де Бержерак или еще с кого-нибудь. Но тогда мы имеем дело именно с подгонкой ответа под задачу. То есть, если мы используем какую-то методологию в отношении истории, эта методология не должна зависеть от того, какую конкретную задачу мы решаем. То есть, если у нас методология оказывается явно абсурдной, приводит к явно глупым результатам, примитивно к Пушкину и Лермонтову, нам также не стоит ее применять по отношению к Иисусу Христу. В прошлый раз мы говорили, что можно влиять на проявление личности, но не на саму личность. Но материалисты утверждают как раз другое. Можно будет изменять именно личность, меняя чипы, это их фантазия. Ну, смотрите, проявления личности, конечно, меняются в зависимости от того, болят ли у этой личности зубы, например. Есть ли у этой личности высокая температура, находится ли личность в состоянии опьянения. То есть то, что физическое воздействие на мозг может как-то менять наше поведение, в этом ничего нового нету. Но это абсолютно никак не доказывает материализм. Нейрофизиологи, я недавно там смотрю интервью с одним, они очень осторожно говорят. Они говорят о нейробиологических коррелятах сознания. То есть они предполагают, и это очень непроясненный вопрос, но они предполагают, что сознание коррелирует с деятельностью таких-то областей мозга. Не больше. И это очень-очень далеко от того, чтобы сказать, там, вот человеческая личность сводится к материальным процессам в мозгу. Это совершенно в разных областях. Тот самый Станислав. На вопрос, как возникло христианство, если бы центральной фигуры не было, религиовед Кеннет Хамфрис пишет в своей книге «Иисус никогда не существовал». Ответ заключается в том, что человеческая изобретательность и хитрость – соответствует столь же монументальной доверчивости и принятию желаемого за действительное. Христианство было конечным продуктом религиозного синкретизма, его появление не было ничем обязано Иисусом. Иисусу басня была культурной конструкцией. Понимаете, аргумент ну, достаточно бессмысленный. Окей, люди монументально доверчивы, а люди верят во всякую чепуху. Например, люди верят в то, что Иисус никогда не существовал. Понимаете, когда человек просто объявляет позицию, которую она оспаривает, проявлением человеческого легковерия, это не довод Точно так же я могу голословно объявить его позицию проявлением человеческого легковерия. И что? Что это меняет? О чем это может нам говорить? Понимаете, я думаю, мы должны выработать какую-то методологию, которая работает во всех случаях. Когда человек говорит, вот я буду подходить к истории Иисуса с одними требованиями, к истории вообще не библейской, не религиозной, с другими, но нужно объяснить, почему, собственно. Когда мы пытаемся подходить с критериями мифологистов к любой исторической фигуре, но это точно так же можно ее объявить выдуманной. Точно так же можно сказать, что не было Пушкина, не было Лермонтова, не было кого угодно. Ивана Грозного не было. Вот. Поэтому я не думаю... Знаете, вот есть же неверующие исследователи Нового Завета, которые совершенно спокойно себе признают, что Иисус существовал как историческое лицо. В этом совершенно у людей нет сомнений. То есть это существовал ли Иисус как личность, вот как исторический персонаж, это не является предметом вообще разногласий. Насколько легко вам будет поверить в воскресение мертвеца из мертвых, если оно произойдет сейчас, вы услышите сообщение об этом, подозреваю, что вы от них отмахнетесь, как заведомые чепухи, почему мы должны верить словам апостолов. Ну нет, я не отмахнусь, как от заведомые чепухи, почему же? А если я буду наблюдать явление, подобное тому, которое мы видим в Новом Завете, то есть у нас есть группа людей, которая настойчиво уверяет, что их недавно казненный учитель воскрес из мертвых. Эта группа людей единодушна в своем провозглашении, эта группа людей претерпевает преследование и гонение за то, что она говорит. Я буду склонен поверить, что да, что-то произошло такое, что они, по крайней мере, интерпретировали как воскресение из мертвых. Более того, когда я читаю неверующих исследователей Нового Завета, они не отрицают, что ученики Иисуса проповедовали, что он воскрес из мертвых, и что они были в этом искренне. То есть вот люди считают это галлюцинациями неверующие. Но что им остается? Но они признают, что ученики Иисуса проповедовали, что он воскрес из мертвых, и что они, по-видимому, не врали, они были в этом искренне. Так, Барт Эрман, на которого вы ссылаетесь, говорит о том, что в католическом мире множество свидетельств, в кавычках, о явлениях Девы Марии, которые вы не признаете сами. Если могут быть коллективные галлюцинации Девы Марии, почему не воскресшего Иисуса? Ну, потому что все-таки другая аналогия не работает. Знаете, по множеству причин она не работает. И я начну с того, что у меня нет категорического мнения по поводу явления Девы Марии. Там это, вот уж не мое дело указывать Матери Господа, там, кому она захочет явиться. Это... Но там параллели даже нет. Я не отрицаю, знаете, у меня нет такого вот категорического запрета. Я склонен думать, что в Лурде Матерь Божия так и явилась, Бернадетте Суберу. Про другие случаи я не так сильно уверен. Но в любом случае это не параллель. Потому что в воскресении Иисуса один из важных аспектов – это то, что оно ломает картину мира. То, что оно оказывается чем-то таким, что для самих апостолов неожиданно ломает картину мира. Явление Матери Божией, оно подтверждает картину мира, оно ничего особенно не ломает. То есть оно не производит такого переворота. Опять-таки, у меня нет категорического мнения по поводу этих явлений. Я не хочу сказать, что их не было. Я не утверждаю, там это разные случаи нуждаются в разной оценке. Но и просто другие. Ситуация с Иисусом – это что мы имеем? Иисус распят, он умер, он похоронен. он потерпел полное сокрушительное поражение, он абсолютно провалился. Если вы умерли, вы умерли, вы проиграли. Вы не можете быть мессией, если вы умерли. Вообще ничего не можете, если вы скончались. А через какое-то время после того, как Иисус умер такой страшной смертью, выходит апостол и проповедует, что он воскрес из мертвых. Вопрос, с чего они взяли, он тут очень... на него необходимо отвечать, потому что это не выглядит как что-то ожидаемое. Это не выглядит как что-то такое... люди не объявляют обычно мессии человека, который умер уже. Для того, чтобы возглавить какое-то движение, нужно быть живым. Для того, чтобы соответствовать ожиданиям людей, ну, нужно быть живым. Понимаете, тут люди ждали мессию, который решит их, который выгонит римлян, который восстановит независимое царство Израиля. И тут выходит апостол, говорят, вы знаете, мессия — это вот этот человек, который был на днях распят и умер самой жалкой и позорной смертью. Он воскрес из мертвых, и через него Бог подает прощение грехов. И они проповедуют это, несмотря на все преследования, несмотря на все гонения. И это не выглядит как результат галлюцинации. Ни в каком отношении. Галлюцинации не меняют поведение человека радикально. Знаете, вот как много очень в интернете различных сообщений о том, что люди рассказывают там, как у них, ну, сообщают о своем духовном опыте, что они там, не знаю, выходили из тела, что-то они пережили, и какой один из критериев достоверности этого опыта? Как это повлияло на жизнь человека? Вот если человек до этого вел одну жизнь, а потом другую, этот опыт поменял его жизнь радикально, это говорит в сторону его правдоподобности. Это не доказывает, что человек, жизнь которого продолжилась в том же направлении, непременно врет. Мы не знаем точно. Может, и не врет. Но когда жизнь человека радикально перевернулась, то это указывает на достоверность его опыта. И вот этот фактор, он присутствует в воскресении Христа, потому что мы застаем апостолов совершенно подавленными, совершенно разбитыми, совершенно лишившимися всякой надежды, и потом, бах, происходит что-то такое, что превращает этих абсолютно разбитых, обескураженных людей в бесстрашных проповедников Евангелия. Как заметил один библеист, сейчас не вспомню его имени, произошло какое-то событие, которое по своим последствиям выглядело в точности как воскресение. То есть произошло что-то такое, что имело такой же эффект, который имел бы воскресение Христа из мертвых. И мы приходим к убеждению, что, собственно, воскресение-то это и было, что он действительно воскрес из мертвых. Но я вижу, время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваше присутствие, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но уже должен прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.